Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Донецкой области продолжаются боевые действия. Правда ли, что на стороне сепаратистов воюют отряды Рамзана Кадырова? В болотном деле появились новые обвиняемые. Кому и зачем они потребовались? Подведены итоги всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Как воспитать в подростках любовь к литературе? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня, что украинские военные взяли под контроль захваченный сепаратистами накануне аэропорт в Донецке. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики утверждают в то же время, что аэропорт по-прежнему находится под их контролем. Мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил, что в ходе столкновений погибли 40 человек. Согласно свидетельствам журналистов и блогеров, на стороне Донецкой Народной Республики воюют жители Чечни и Южной Осетии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Наступление украинской армии на захваченный ополченцами Донецкой Народной Республики аэропорт Донецка переросло в самую масштабную атаку украинской армии на позиции сепаратистов с момента начала операции на востоке Украины. Это наступление стало первым при новоизбранном президенте Украины Петре Порошенко. В течение вечера 26 мая из Донецка поступали сообщения об обстрелах в районе дороги, ведущей от аэропорта в центре города, а также в районе железнодорожного вокзала. Мэр Донецка Александр Лукьянченко обратился к жителям города с просьбой без необходимости не покидать свои дома. Вечером в Твиттере появились сообщения о том, что украинская армия продвигается в центр города, а лидер так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в сопровождении охраны покинул штаб, расположенный в здании Донецкой областной городской администрации. Утром во вторник пресс-служба ДНР сообщила Интерфаксу, что Пушилин не покидал город, а ездит вместе с соратниками по больницам для опознания тел погибших ополченцев. Днем глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские военные взяли под контроль захваченный сепаратистами аэропорт Донецки. Продолжаются споры об этнической принадлежности некоторых активистов ДНР. Кто-то говорит о чеченцах, другие об осетинах, третьи о том, что в составе отрядов ДНР, в том числе батальона «Восток», есть и те, и другие. Данные о том, что на стороне ДНР могут воевать наемники из Южной Осетии, косвенно подтверждают слова лидера Союза десантников Южной Осетии Анатолия Бибилова, бывшего кандидата в президенты непризнанной республики. В интервью «Аргументам и фактам» еще 4 мая он сказал, что объявил набор добровольцев из числа ветеранов войны. Что касается участия в столкновениях жителей Чечни, об этом прямым текстом говорит один из ополченцев в интервью, которого взял репортер телеканала CNN.
Российская Федерация интересы защищает.
Вы за какой приказ здесь приехали? Приказ Кадырова?
От себя.
От себя лично?
Добровольцы.
Сам служил в Чечне, да?
Да, да.
Но с кадыровцами?
Мы кадыровцы.
Говорит донецкий журналист Алексей Мацука.
Подтверждение документального, но вы же понимаете, что они не покажут нам паспорт Российской Федерации, да? У нас есть фотография, где видно, как КамАЗ с дагестанскими номерами передвигается по городу Донецку. То есть откуда в Донецк взялся КамАЗ с дагестанскими номерами? И в этом КамАЗе были люди в камуфляжной форме. Есть определенный акцент, есть фотографии этого КамАЗа, есть визуальное определение блогеров, журналистов в социальных сетях. Но я не могу сказать, что вот прям 100% этот человек приехал из Дагестана, с какого-то города, с какой-то пропиской, и вот он об этом заявил, зарегистрировался у нас в погранслужбе, что он приехал воевать на стороне сепаратистов.
В начале мая в Донецке были замечены грузовики с надписью по-русски «Батальон Восток». Именно такое название носило вооруженное формирование, созданное в 2003 году из чеченских боевиков гудермесской группировки Сулима Ямадаева, которая перешла в ходе второй чеченской кампании на сторону российской армии. В 2008 году батальон «Восток» участвовал в российско-грузинском конфликте в Южной Осетии. Вскоре после этого было объявлено о расформировании батальона «Восток» и батальона «Запад» и создании на их базе двух стрелковых рот. В 2009 году Сулим Ямадаев был убит тремя выстрелами в спину, когда находился в Объединенных Арабских Эмиратах. Журналист-специалист по Северному Кавказу Иван Сухов не исключает, что бойцы из бывшего батальона «Восток» могли участвовать в крымской кампании.
Распуска как такового не было. Было некое переформатирование батальона «Восток» и батальона «Запад», и они вошли в состав группировки Министерства обороны, которая находилась тогда и до сих пор находится на территории Чеченской Республики, как просто такая штука. штатная единица, такого особого статуса у них уже не было. И, в общем, говорить о том, что они были куда-то расформированы совсем, не приходится, они сохранились. Вполне возможно, что они оказались и на территории Крыма. Насколько я понимаю, там вообще сейчас идет речь о том, что некоторые части, расположенные в теперь в местах расположения украинских частей, которые Крым покинули, находятся воинские части, которые до этого размещались на Северном Кавказе в разных его местах. Да и вообще нужно иметь в виду, что части Министерства обороны в Российской Федерации в значительной мере укомплектованы представителями Северного Кавказа, несмотря на все разговоры об ограничении призыва из этого региона. Так что, в принципе, ничего такого экстраординарного в том, что есть среди российских военных в Крыму какие-то представители Северного Кавказа, мне кажется, нет.
По мнению Ивана Сухова, северокавказские военные формирования могут находиться в Донбассе на неформальных началах.
Там вообще нет никакого официального военного вмешательства, поэтому говорить о том, что это какие-то части Министерства обороны, не приходится, да, это какое-то неформальное участие. Мы все читали интервью Стрелкова, да, которое несколько вскрыло историю с появлением российских, будем говорить, военных специалистов на территории Донецка и Луганска. И после этого интервью, в общем, у нас есть основания считать, что какие-то специально обученные люди там действительно присутствуют. Но они, естественно, не представляют там Министерство обороны Российской Федерации и не могут предъявить удостоверение. Но мы знаем, с другой стороны, как эксперты, что есть хорошо обученные северокавказские части, сформированные по этническому признаку, боеготовые, давно существующие в запасе, и мы видели, например, их применение в 2008 году во время войны в Грузии, и, наверное, люди, принимающие решения, помнят о том, что у них есть такой ресурс. Какое отношение имеет к этому Кадыров? Ну, мне кажется, что вот история с освобождением журналистов Life News, она, так сказать, немножко сыграла на его пиар. Ну вот, я, правда, не уверен, что это очень хорошая имиджевая история для Российской Федерации, потому что выглядит она таким образом, что существует некое третье государство, которое выполняет для Российской Федерации посредническую переговорную миссию. А между тем, как бы во всех бумагах официально записано, что Чеченская Республика это никакое не третье государство, а один из субъектов Российской Федерации. И ситуация, когда переговорщиком оказывается один из региональных лидеров России, в общем, выглядит довольно странно. Если говорить о батальоне «Восток», то он никогда не подчинялся Кадырову и никогда не входил в список подразделений, которые этот региональный лидер контролирует. Это часть системы Министерства обороны. Вот есть кадыровцы, есть не кадыровцы, есть просто российские военные, и их появление в юго-восточных регионах Украины – это в любом случае скандал.
В Донецке продолжается силовая операция, въезд в город ограничен. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Из Донецка в Киев вернулась специальный корреспондент Радио Свободы Александра Вагнер. Я начал беседу с Александрой с вопроса о том, можно ли считать происходящее на востоке Украины гражданской войной.
В начале моей поездки мне было сложно ответить на этот вопрос, но сейчас я абсолютно уверена, что это действительно антитеррористическая операция, поскольку в обоих городах, и в Луганске, и в Донецке, я встречала разных людей без опознавательных знаков, с автоматами наперевес. Кто эти люди? Никто не может понять, откуда они приехали. Вот вчера, например, когда действительно вот начались уже серьезные боевые действия в районе аэропорта Донецка, начались слухи о том, что якобы в Донецке находятся какие-то представители, которых послал Кадыров туда, они говорили прям буквально полк Кадырова, якобы там были чеченцы. Подтвердить эту информацию я, конечно же, не могу, но то, что в городе огромное количество оружия, в городе огромное количество людей в форме цвета хаки, и эти люди, по всей видимости, по моим ощущениям, не все прошли какую-то военную подготовку. Эти люди могут использовать оружие, и это чувство, оно меня сопровождало практически во время вот всей этой поездки. Они могут использовать оружие вообще в любой момент, стрельнуть в кого хотят.
Есть ощущение хаоса и есть ли ощущение страха у жителей этих областей?
Да, конечно, ощущение хаоса вообще вчера чувствовалось очень сильно, потому что взрывы очень мощные были слышны во всем городе. Под конец дня уже было даже видно с вокзала, поскольку вокзал находится немножко на холме, и было видно с этого холма центр города. Там тоже были клубы дыма, люди абсолютно растеряны были. Но, с другой стороны, когда я села в поезд, то все в этом поезде говорили о том, что вот наконец-то украинская армия пришла. Что касается страха, то люди действительно наверное, боятся. Боятся высказать свою точку зрения. И я очень тоже осторожно общалась с разными людьми. Очень часто оказывалось, что они говорили о том, что они являются сторонниками так называемой Донецкой Народной Республики, только потому, что они опасались, что находящийся с ним рядом человек поддерживает самопровозглашенных властей. Но когда оказывалось, что не поддерживает, да, или, скажем, сохраняет нейтральную позицию, то люди начинали говорить о том, что действительно они боятся сказать, что они думают на самом деле. И какая-то определенная часть людей, мне сложно говорить о, конечно, в процентуальном отношении, но такие люди тоже есть, они симпатизируют Донецкой Народной Республике, они принимали участие в референдуме. Я очень часто слышала, например, что когда люди приходили на этот референдум, они надеялись, что они проголосуют за, скажем так, присоединение к России, да, или за то, что Россия усилит свое влияние в этом регионе. Но когда оказалось, что появилось оружие, какие-то самопровозглашенные власти, которых никто не знает, да, никто не знает, что это за люди, избранные непонятно кем, то часть этих людей, которые принимали участие в этом референдуме, они, в общем-то, теперь уже растеряны.
У вас есть представление о том, почему украинским армейским подразделениям не удается справиться с мятежом? Они не умеют это делать, слишком сильна поддержка местного населения сепаратистских настроений, плохое командование. В чем дело, почему так долго все это продолжается?
Я думаю, что основная проблема в том, что здания, которые захвачены сторонниками этой так называемой Донецкой Народной Республики, они находятся в центре города. Они находятся в очень густонаселенных кварталах. Если, скажем так, украинские власти решат провести там действительно боевые действия, им нужно эвакуировать огромное количество людей. Если они начнут эвакуацию, то, естественно, боевики или сепаратисты будут об этом знать, и они подготовятся. Поэтому, конечно, вести полномасштабную войну, если говорить так, по зачистке, скажем, этих территорий от этих вооруженных людей, в городских условиях невозможно. Мне кажется, что вчерашний бой в аэропорте, именно потому украинская армия применила более серьезное вооружение и более серьезно начала вести военные действия, именно потому, что этот аэропорт находится в отдалении от жилых кварталов. В самом городе, в занятых зданиях, просто невозможно вести, скажем так, полномасштабные боевые действия, чтобы зачистить эту территорию.
Как вы отнеслись к победе Порошенко? Чего ждут от него в Донецке? Приедет, решит все проблемы, будет вести прямые переговоры с сепаратистами?
О мирных переговорах люди продолжают говорить, то есть они надеются действительно, что Порошенко эти переговоры мог бы провести. И, конечно, надежда скорее в том, что уже появится легитимный президент, и очень многие надеются на то, что Россия признает Порошенко легитимным президентом и начнет прямые переговоры с украинским правительством без вот этой риторики, которая связана с тем, что это самопровозглашенные власти, хунты и так далее. Вот эти вот слов, которые очень часто мы слышим из Москвы.
В Донецке жизнь будничная продолжается. Работают ли магазины, снабжение города, кафе, рестораны, учреждения?
Да, были открыты рестораны, люди ходили на работу. Вчера в 2 часа дня людей отпустили, поскольку в час началась стрельба в здании рядом с аэропортом. Но люди, несмотря на вот эти сложные обстоятельства и сложные ситуации, стараются жить, стараются не терять надежду на то, что все образует.
У вас есть ощущение общей тенденции? Все развивается в сторону хаоса или потихоньку ситуация все-таки начинает утихомириваться, усмиряться?
Часть территории Донецкой области уже действительно полноценно контролируется украинскими властями. Я проехала эту территорию, там действительно все блокпосты так называемой Донецкой Народной Республики уничтожены. Эта территория контролируется украинской армией. Но в самих городах, мне кажется, что ситуация может стабилизироваться довольно быстро, если украинские власти будут более решительно действовать. Мне кажется, что только в этом случае возможно добиться того, чтобы ситуация не ухудшалась. Поскольку все отмечают, даже те люди, которые там, я имею в виду мои коллеги-журналисты, которые там находятся и более длительное время, чем я, они отмечают, что в последнее время ситуация ухудшилась, появилось вооруженных людей больше в городе, именно в городе Донецке. Такая ситуация, она требует уже более решительных действий.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Донецкой области Александра Вагнер. Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 27 мая. Продолжим рассказ о событиях на Украине. В этой стране продолжается подведение итогов состоявшихся в минувшее воскресенье президентских выборов. Напомню, что победу в первом туре поддержал Петр Порошенко. Одновременно с выборами президента в нескольких крупных городах Украины состоялись выборы мэров и депутатов местных советов. В украинской столице пост мэра достался бывшему боксеру, лидеру партии «Удар» Виталию Кличко. В Одессе новым градоначальником стал бывший член партии регионов Геннадий Труханов. Его соперник грозит Труханову судебным разбирательством. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
В конце февраля, после победы Майдана и бегства из страны тогдашнего президента Виктора Януковича, Верховная Рада проголосовала за проведение 25 мая одновременно с президентскими и выборов в ряде городов мэров и местных советов. По итогам воскресного голосования в Киеве уверенную победу одержал бывший боксер и лидер партии «Удар» Виталий Кличко, набравший более 55% голосов. Его ближайшие соперники – депутат Верховной Рады Леся Арабец и представитель партии «Батьківщина», нынешний глава киевской администрации Владимир Бондаренко, получили примерно по 8% голосов. Новый столичный градоначальник намерен просить парламент объединить должности мэра столицы и главы городской администрации для того, чтобы он мог эффективно управлять Киевом. На пресс-конференции после выборов Виталий Кличко призвал активистов Майдана разобрать баррикады.
Ключевая задача Майдана выполнена. Мы избавились диктатора. На сегодняшний день люди избрали тех, кому они доверили реализовывать дальнейшие изменения в стране. Я уверен, что баррикады на сегодняшний день исполнили свою функцию. И они должны быть разобраны. Город Киев должен постепенно возвращаться к нормальной будничной жизни.
Первое заявление Виталия Кличко после победы на выборах комментирует директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Его заявление, что Майдан задачу свою выполнил, и Майдан может расходиться, то это заявление вполне в унисон с, может быть, менее четкими, менее жесткими заявлениями нового украинского президента. Второе, реальное намерение разобрать баррикады в центре Киева, сделать Киев красивым, центр Киева сделать удобным для людей, для туристов, для работы государственных учреждений. В общем-то, это должен делать уже новый киевский мэр. Будет ли Кличко пользоваться поддержкой Киевраде? Да, есть в Киевраде достаточно голосов для того, чтобы Кличко получил поддержку большинства Киеврады. Я напомню, что киевский мэр, он не обладает всем объемом полномочий, но он является главой Киеврады по совместительству. Поэтому есть надежда, что, имея большинство в Киеврады, Кличко может проводить более-менее эффективную политику мэра. Но для того, чтобы действительно реализовать предвыборный лозунг Кличко «Изменения начнутся из Киева», надо, чтобы Кличко объединил также полномочия главы Киевской городской государственной администрации, который, в свою очередь, назначается президентом. Не исключаю, что Петр Порошенко, как новый президент Украины, назначит Виталия Кличко, и тогда полнота власти в Киеве, вся полнота власти в Киеве будет в руках Виталия Кличко.
Как отмечают эксперты, Кличко не хватает опыта в управлении городом, и высокий рейтинг бывшего боксера может быстро уничтожить первый снегопад в столице. В Одессе, в отличие от Киева, ни одному из кандидатов не удалось стать однозначным лидером предвыборной гонки. Основными конкурентами в борьбе за пост мэра были экс-градоначальник, член партии «Удар» Эдуард Гурвиц, а также бизнесмен, депутат Верховной Рады, до недавнего времени входил во фракцию партии регионов, Геннадий Труханов. По данным горизбиркома, победа в голосовании досталась Труханову. Его поддержали 43,5% одесситов. 27 мая на внеочередном заседании горсовета он принял присягу городского головы. Набравший на выборах 32% голосов, Эдуард Гурвиц намерен обжаловать свое поражение в суде.
Удержать этот результат, я уверен, не удастся, потому что существует уже новая политическая реальность, и они полностью засвечены.
В ходе кампании переломным моментом стала майская трагедия с массовыми беспорядками в центре города и гибелью десятков людей в Доме профсоюзов. Незадолго до голосования в ход пошли грязные технологии и по городу начали распространять листовки, в которых в причастности к трагедии обвиняли либо Труханова, либо Гурвица. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины, член партии «Батьківщина» Арсен Аваков публично обвинил Гурвица и его окружение в организации беспорядков. Порядка в Одессе. Это заявление, говорит депутат Одесского облсовета Алексей Гончаренко, очевидно и повлияло на исход выборов.
Не дело министра внутренних дел говорить, кто виновен, а кто не виновен. Если кто-то причастен, то дело милиции задерживать людей. Поэтому мне кажется, что господин Аваков своим заявлением поступил не по-европейски. По поводу того, могло ли оно сыграть, конечно, могло, потому что трагедия 2 мая для Одессы – это рана, которая еще долго будет кровоточить. И когда министр внутренних дел делает такое заявление, уж вы понимаете, что тут оно было растиражирована штабом оппонента Гурвица, ну, не просто растиражирована, а еще в такой форме, очень жесткой и такой чернушной.
Как отмечают в Комитете избирателей Украины, из всех выборов в местные органы власти в кампании в Одессе было замечено больше всего нарушений. По мнению Вадима Карасева, несмотря на то, что местный избирком назвал Труханова мэром Одессы, и он уже приведен к присяге, вопрос победителя одесских выборов остается открытым.
Гурвиц имеет достаточное влияние в Одессе. Во-вторых, он намерен бороться до конца. Он будет подавать иск в суд. И учитывая то, что на верхке ему поддержка обеспечена, по крайней мере, морально-психологическая, символическая поддержка, политическая поддержка, то и если судебная система в Одесском регионе будет такова, чтобы выносить более-менее справедливое решение, то не исключаю, что Гурвиц, используя поддержку киевской власти, сможет отстоять свои позиции на выборах мэра города Одессы. Поэтому исход этих выборов я бы еще не назвал окончательным.
25 мая, кроме Одессы и Киева, своих градоначальников избрали в Николаеве, Сумах, Херсоне, Черкассах и Черновцах. Из-за вооруженного противостояния на востоке Украины выборы мэров были сорваны в 4 контролируемых боевиками городах Луганской и Донецкой областей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
У России остается много возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины. После победы Порошенко на президентских выборах Киев в состоянии более эффективно противостоять этому. Так считает специалист по России, редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Брайан Уитмар. Материал подготовил к эфиру мой коллега Андрей Шароградский.
Какой главный урок можно извлечь из состоявшихся на Украине выборов?
Эти выборы были очень не похожи на российские, поскольку на старте избирательной кампании мы не знали, кто одержит победу. Существовал реальный политический выбор. Все кончилось тем, что Порошенко буквально сокрушил Тимошенко. Подобные безоговорочные победы случаются в демократических странах. Но заранее мы такой исход предсказать не могли. Так что украинские выборы являются серьезным ответом на путинскую идею управляемой демократии. Это была демократия, не контролируемая кем-то. Еще один важный урок – полное поражение ультраправых сил. Так что заявление о том, что Украиной управляют фашисты – полный нонсенс. Украиной управляет человек, который производит шоколад. Тот факт, что правый сектор и свобода не получили ничего – серьезный контраргумент против демонизации Украины Кремлем.
Как вы считаете, обстановка на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях, ставит под сомнение легитимность выборов?
Эти области лишь часть Востока. Если не учитывать фактически потерянный Крым, то мы имеем дело с двумя регионами, где были серьезные проблемы. Там проживает около 10% населения Украины. Так что для 90% голосование было организовано нормально, для 10% были серьезнейшие проблемы. Но я все равно считаю, что даже учитывая эти потерянные и проблемные регионы, явка оказалась выше, чем на большинстве выборов в Америке. По европейским стандартам это была впечатляющая явка. России очень трудно теперь будет заявлять, что все это продолжение фашистского путча. Однако это необходимое, но недостаточное условие. Одно из многих необходимых, но недостаточных условий, нужных Украине для того, чтобы снова встать на ноги. Ситуация в экономике совершенно чудовищная. Нужны решения важнейших конституционных вопросов, парламентские выборы. И после этого следует попытаться сформировать эффективное правительство. Так что сделан только первый шаг, не более того.
Но можно ли говорить, что Украина серьезно продвинулась вперед?
Я полагаю, она немного продвинулась вперед. Удалось изменить дискурс. 2 месяца назад он состоял в том, чтобы противостоять вмешательству Кремля и созданию Новороссии, протянувшейся от Крыма до Одессы. Сейчас очевидно, что большинству украинцев не нравилось, как управлялась их страна. Но большинство украинцев, независимо от того, какой язык они считают родным, не хотят жить в составе России, не хотят разделения своей страны. Потерпело поражение идея о том, что из-за языковых проблем Украина является обреченной страной. Украинцам в течение долгого времени знакомо взаимодействие с внешним миром. Двуязычность здесь естественна, и люди говорят с удовольствием и на русском, и на украинском. Языковой выбор является не более чем отражением ситуации в той или иной семье. Течение событий несколько изменилось. Не думаю, что Путин серьезно пострадал от санкций, но я думаю, что идея Новороссии оказалась менее привлекательной, чем он ожидал. Одно дело послать маленьких зеленых человечков и устроить хаос. Другое дело добиться от людей поддержки идеи сепаратизма.
Россия в последние недели несколько смягчила свою позицию. Как вы считаете, это тактическое отступление?
Как это уже часто бывало с Украиной, все пошло не совсем так, как хотел Путин. Уже не в первый раз он совершает ошибки. Он делал большую ставку на Януковича, но это не сработало. Он не понял Майдан. Он думал, что это просто бунт, не осознал, что Майдан является истинным выражением политической позиции. По-моему, он все еще пытается превратить Украину в полуразвалившееся государство. И он может добиться в этом успеха. Он нанес огромный ущерб украинской экономике. У него в запасе газовая карта. Он раздул до пожара огонь этнических и языковых противоречий в восточных регионах, где погибли люди, а семьи оказались обездоленными. Это, конечно, во многом тактическое отступление. Но он добился многого из того, чего хотел, с его умением провоцировать хаос. Украина в ужасном положении, а политика Запада довольно беззубая.
Какие могут быть дальнейшие действия Путина?
Я полагаю, в первую очередь он будет разыгрывать газовую карту. Он может сказать, что Украина должна платить за газ полную цену, и если она этого не сделает, то поставки газа перекроют. В такой ситуации Украина будет должна или перекрыть поставки в Европу, или пережить еще один сильнейший удар по своей и без того шаткой экономике. Сепаратисты в Луганске, Донецке, так называемая Новороссия, останутся проблемой. Российская пропагандистская машина по-прежнему очень эффективна, и, вопреки логике и фактам, она продолжает извращать суть событий. Для Украины останется большой проблемой, использовать ли силу, чтобы возвратить контроль над суверенной территории или позволить этим боевикам, головорезам и бандитам создавать свои квазиреспублики. Мы пока только в начале пути, так что у Кремля все еще много возможностей для того, чтобы вредить и вмешиваться.
Как теперь будет развиваться ситуация?
Нужно внимательно следить за тем, что происходит внутри России, как она ведет себя. Продолжит ли Путин поддерживать волну национализма в стране? Начинают ли россияне сомневаться в официальной позиции? Попробует ли Путин совершить что-то подобное в других местах? Я не удивлюсь, если он позволит Украине на некоторое время самой мучиться с проблемами, а сам переключит внимание на такие страны, как Молдова или Казахстан или Белоруссия. Одна из главных черт Путина – постоянное выведение ситуации из равновесия. Слова не подтверждаются делами. Он совершает то, чего от него не ожидают. Мы пытаемся нарисовать рациональную картину, которая соответствует нашим представлениям о мире. Но у Путина совсем другие представления о нем. Ему очень нравится выводить нас из себя. Так что должно случиться что-то такое, чего мы никак не ожидаем.
Специалист по России, старший редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 27 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В болотном деле появляются новые обвиняемые. Подведены итоги всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В Будапеште состоялась конференция молодых русистов. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 27 мая, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил о 40 погибших в результате боев между украинскими военными и представителями так называемой Донецкой Народной Республики 26 мая. Приговор по делу об убийстве журналиста Анны Политковской будет оглашен в Московском городском суде 9 июня. Оппозиционная активистка из Петербурга Полина Странгина стала еще одной обвиняемой по так называемому «болотному делу». Федеральная служба исполнения наказаний поставила в известность суд, следствие генерального прокуратуры о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся под домашним арестом, пользовался интернетом. Украина согласилась частично погасить долг за поставки российского газа. В Нидерландах полиция задержала сегодня 6 активистов Greenpeace, которые пытались воспрепятствовать буксировке из порта Ижмуйден российской буровой платформы. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 27 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России, судя по всему, началась новая волна следственных действий по так называемому «болотному делу» о массовых беспорядках на Центральной площади Москвы 6 мая 2012 года. Сайт проекта «Русузник» сообщил о задержании в рамках дела молодого человека из Москвы, а затем о том, что арестована еще и активистка движения «Весна» из Петербурга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Задержание 30-летнего москвича Дмитрия Ишевского, о котором во вторник сообщает «Русузник», произошло сразу после предъявления обвинений жительницы Санкт-Петербурга Полине Странгиной. Сторонники Странгиной провели серию одиночных пикетов на Невском проспекте в ее поддержку. За Полиной пришли рано утром 26 мая сотрудники центра «Э». Они явились в квартиру ее молодого человека Григория Коппа, забрали Полину и вместе с ней отправились по месту ее прописки на квартиру к ее маме, где провели обыск. Оттуда ее повезли на допрос, который длился больше 8 часов. Как рассказал Радио Свобода Григорий Коп.
Около 7 утра приехали оперативники, забрали Полину, повезли ее по адресу ее прописки, там провели обыск, затем привезли на Розовскую улицу. Проводили допрос почти 10 часов. От нее не было никаких вестей, адвоката к ней не пускали. Мы не знали, как с ней связаться, никакой обратной связи не было.
О том, что происходило на допросе, судить сложно, поскольку Полина дала подписку о неразглашении. По словам активиста петербургского отделения партии РПР «Парнас» Льва Дмитриева, ей показали видеокадры, на которых она бросает в полицейского пластиковую бутылку, и она частично признала свою вину.
Сейчас стало известно, что Полине меняют 212 статью .2, это 8 лет лишения свободы, из-за того, что ей показали, значит, где она кидает пластиковую бутылку. То есть, понимаете, что это абсолютный маразм, когда за пластиковую бутылку человек может сесть на 8 лет. К ней пускали адвоката во время, когда ее допрашивали. Плюс обыск проведен был, насколько я знаю, без ордера, собственно, из процедуры на обыск. Вот, естественно, общественные протестные активисты будут искать защиту, просто я не знаю, как это все будет координироваться, только сейчас стало известно, что то есть это новое болотное дело. Путин не боится за свою слизь нефтяной трубы и боится повторить судьбу Януковича, вот, когда по его поместью будут ходить разыскивать золотые батоны. Поэтому, видимо, все украинские события дали толчок новому болотному делу. Полину мы все знаем. Она наша коллега по оппозиционному движению, и мы можем оставаться в стороне. Я думаю, что мы продолжим акции. В голове уже много мыслей по этому поводу.
Многих экспертов удивило, что новые фигуранты болотного дела стали появляться через 2 года после событий, после того, как одни обвиняемые попали под амнистию, а другие получили тюремные сроки. О том, почему это происходит, рассуждает гражданский активист из Санкт-Петербурга Динар Идрисов.
Кто не думал, что по прошествии 2 лет начнут задерживать и допрашивать тех питерских активистов, кто ездил 6 мая 2012 года на болотную Москву. Государству нужна кровь своих подданных. Реакция. Все они говорили, что поражение на внешнем фронте отразятся усилением внутренней реакции и давления на гражданское общество. Сейчас уже всем на фоне событий на Украине понятно, что такое массовые беспорядки. И то, что было на болоте, не было массовыми беспорядками. Но, тем не менее, Полина вышла уже в статусе обвиняемой по статье 212 «Организация массовых беспорядков».
О новом витке болотного дела говорит адвокат одного из обвиняемых в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский.
Я это предсказывал, ничего тут такого нет. Я лично думаю, что просто следственной группе надо как-то оправдывать свое существование. Вот это дело, оно не пыльное, не опасное, это не террористы, это не какие-то бандиты. Оно почетное достаточно. То есть вот есть большая следственная группа, большая машина, которая работает на большое дело. Дело кончилось, надо, там не знаю, разъезжаться по своим квартирам, по домам, по городам. То есть я политического и практического смысла в этом никакого не вижу, ни для государства, ни для властей, даже с точки зрения целесообразности. Вы сами видите, что болотный протест, он сошел на нет. А после Украины он вообще противопоставил себя абсолютному большинству людей в государстве. А я думаю, что это только для того, чтобы оправдать свое существование вот тем, кто этим занимается.
В рамках так называемого «болотного дела» к реальным срокам лишения свободы за участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотрудникам полиции приговорены 9 человек. Они получили от 2,5 до 4,5 лет колонии. Единственная осужденная условно на 3 года Александра Духанина. Обвиняемый по тем же статьям Михаил Косенко был признан невменяемым и отправлен на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу. 11 фигурантов этого дела в конце прошлого года попали под амнистию, дела в их отношении были закрыты. Сейчас в судах Москвы рассматриваются 2 дела в отношении участников акции 6 мая 2012 года на Болотной площади. На скамье подсудимых в Замоскворецком суде Алексей Гаскаров, Александр Марголин, Илья Гущин и Елена Кохтарева. В Московском городском суде сторона обвинения завершает представлять доказательства по так называемому делу организаторов, в рамках которого обвинение в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России предъявлены лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 27 мая, снова к международным событиям. Конгресс США и администрация президента Барака Обамы обсуждают принятие нового закона, вводящего персональные санкции против руководителей Венесуэлы, увлеченных в попрании основных гражданских свобод. Этот реестр и примененные к высшим чиновникам правящего в Каракасе чавистского режима имущественные и визовые санкции могут быть аналогичными принятому в декабре 2012 года акту Магнитского. Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Среди общественных организаций, продвигающих идею венесуэльского аналога списка Магнитского, одной из самых активных является Вашингтонская Foreign Policy Initiative. Моим собеседником был старший аналитик FBI Патрик Кристи. Сначала мы коснулись общей политической ситуации в Венесуэле.
Уже несколько месяцев по всей стране проходят протесты. Уровень недовольства населения властью огромен. Общественные институты в Венесуэле деградируют. То же самое происходит с экономикой. Последний протестный цикл начался в феврале с мелких выступлений студентов, которые возмущались тем, что полиция применяет чрезмерную силу против демонстрантов и что правительство не привлекает к ответственности сотрудников органов правопорядка, превышающих свои полномочия. Власть ответила на их требования новой волной репрессий. И вот тогда ситуация на самом деле взорвалась. Демонстрации стали поистине повсеместными и массовыми. Усилились и репрессии как против непосредственных участников протестов, так и против лидеров оппозиции. Накал открытого противостояния в последнее время немного спал, но протестный потенциал, уровень озлобленности населения остается, как прежде, очень высоким.
Сравним ли масштабы протеста в Венесуэле с киевским Евромайданом?
География противостояния в Венесуэле шире, чем на Украине. Она охватывает всю страну, а не только столицу Каракас. Не знаю, в какой мере в киевских протестах были представлены различные слои общества, но оппозиция в Венесуэле социально весьма разнородна. Она объединяет креативный класс, а с другой — рядовых граждан, элементарно уставших от разгула преступности, бытового хаоса и острого дефицита товаров повседневного спроса. Кровопролитие в Венесуэле при этом не было столь масштабным, как в Киеве. За все время, хоть это может прозвучать некорректно, всего лишь чуть более 40 погибших и около 800 раненых. Но в истории страны ничего подобного не было уже несколько десятилетий. Как ни наблюдалось и того, чтобы оппозиционного парламентария лишали депутатского мандата и запрещали переступать порог Национальной Ассамблеи, как это произошло с Марией Кариной Мачадо. Более того, последние протесты породили в Венесуэле качественно новый феномен. Это количество политзаключенных, измеряющееся несколькими сотнями.
На демонстрациях в Венесуэле звучат призывы к правительству уважать собственную конституцию наряду с межамериканской демократической хартией. О каких нарушениях статей этих документов идет речь?
Конституция Венесуэлы гарантирует каждому гражданину, что в случае задержания ему будут предъявлены официальные обвинения в течение 24 часов после помещения под стражу. Этого не происходит. Конституция также гарантирует судебное разбирательство всех жалоб на нарушение избирательной процедуры. Но когда оппозиционеры оспаривают подлинность бюллетеней, поданных на прошлогодних выборах за преемника Чавеса Николаса Мадуро, суды наотрез отказываются даже рассматривать их заявления. Если говорить о межамериканской демократической хартии, то этот документ, принятый осенью 2001 года, закрепляет за населением всех стран западного полушария базовые свободы слова и собраний. То есть те самые свободы, которые попирает нынешний венесуэльский режим.
Администрация Обамы использует одни и те же формулировки применительно к Украине и Венесуэле, и там призывая власть и оппозицию к диалогу, который, по идее, должен увенчаться деэскалацией кризиса. Сбываются ли эти надежды в Венесуэле?
Нам в FBI представляется, что администрация выбрала не совсем удачный подход к Венесуэле. Еще в декабре, месяца за полтора до начала нынешних протестов, государственный секретарь Джон Керри в интервью Miami Herald выразил готовность сделать со своей стороны все ради улучшения двусторонних отношений. И это несмотря на то, что Мадуро после надуманных обвинений выдворил из страны несколько американских дипломатов и продолжал страстно поносить США. Переговоры правительства и оппозиции начались в апреле, и с тех пор, по нашим сведениям, в застенках оказались еще 500 активистов. Неудивительно, что на днях эти переговоры прекратились.
Итак, идея диалога мертва, и вы предлагаете перейти от слов к делу, то есть к точечным санкциям, имущественным и визовым против тех должностных лиц, которые грубо нарушают права венесуэльцев.
Смотрите, от Каракаса до Майами всего 2.5 часа лету. Венесуэльские чиновники, как мы знаем, обожают приобретать недвижимость в Южной Флориде, иметь там банковские счета, ездить развлекаться. Мы ставим их перед выбором. Хотите пользоваться благами, которые вы имеете в Америке? Будьте любезны уважать наши нравы и правила политической игры. Мне непонятно, почему США столько лет должны терпеть от венесуэльских чиновников такое неуважение к нашим идеалам.
США пока ни разу не наказывали венесуэльских чиновников за нарушение прав человека, хотя незадолго до кончины Чавеса, как сообщалось, Минфин ввел точечные санкции против венесуэльских должностных лиц, причастных к торговле оружием и наркобизнесу, бенефициарами которых были леворадикальные группировки в Латинской Америке. Есть ли какие-то сведения о том, были ли эти меры успешными?
Трудно сказать. Для каких-то лиц, попавших под санкции, жизнь сильно усложнилась. Мадуро, придя к власти, не афиширует свою поддержку радикальных латиноамериканских левых столь же открыто и театрально, как его предшественник Уго Чавес. Но поскольку меры, о которых мы говорим, выборочные, а не повсеместные, на смену наказанным чиновникам могли прийти другие, чьи имена не значились в санкционном списке.
Нарушение прав человека в Венесуэле носит системный характер. Это не дело рук одного злодея или крошечной горстки злоумышленников. В то же время санкции, о которых вы говорите, носят не системные, а именно точечный, крайне избирательный, адресный характер. Они не направлены против режима в целом. Не видите ли вы здесь серьезного противоречия?
Да, несомненно, ситуация очень непроста, но мы не призываем к введению всеобщего эмбарго в отношении Венесуэлы. Такой шаг, на наш взгляд, был бы контрпродуктивен, он навредил бы тем, кому мы хотим помочь. Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, мы не стремимся ее разрушить. Наши претензии ограничены небольшим кругом лиц, которые пользуются своими властными полномочиями, нарушают права тысяч и тысяч соотечественников. Если среди этих лиц найдутся те, кто прекратит преследование оппозиционеров, испугавшись санкций, то их пример может оказаться заразительным.
Со старшим аналитиком Центра Foreign Policy Initiative Патриком Кристи беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете Радио Свобода. По мнению молодых европейских экспертов по российской проблематике, в основе противостояния Кремля и Запада лежит незнание российской действительности. Общественным мнением в Европе и Америке часто управляют стереотипы. Сошлись во мнении молодые ученые, которые съехались на первую международную конференцию молодых русистов в Будапеште. В ней приняли участие более 60 молодых исследователей из 9 стран. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Будапеште Мария Лопатто.
Для многих Будапештская конференция стала первой возможностью увидеть русских коллег и узнать, что они думают о своей стране. По мнению американки Ребекки, студентки Кентского университета в Великобритании, в США любят упрощать проблемы и рубить с плеча. Это видно и в украинском вопросе.
Я американка, моя семья живет в Америке, но сама я учусь в Англии. И то, что я знаю об отношении американцев к этой проблеме, они сильно дезинформированы. Они следят за новостями, но не понимают, каковы на самом деле отношения России и Украины, как они развивались. К этому добавляется образ русского плохого парня. Никто не пытается вникнуть в суть проблемы. Людям удобно жить со стереотипами. Это слишком сложно им противостоять. Когда я говорю своим друзьям в Америке, что изучаю Россию, Россию, я чаще всего слышу: «О, Путин, это такой плохой парень». Но я стараюсь дать людям реальную информацию об этой стране. Тогда люди очень удивляются. В ситуации с Украиной американские власти слишком поспешны. Они абсолютно еще не готовы к переговорам. Европейцы в этом смысле поступают разумнее.
Итальянец Джованни, который изучает русистику в Оксфордском университете, считает, что единственный путь решения Украино-российского конфликта – переговоры.
Диалог – единственный путь. After the collapse of the Soviet Union.
Я убежден, что диалог – единственный путь. После распада Советского Союза Россия для западных стран перестала существовать, и все проблемы, связанные с ней, тоже. Исчез нормальный диалог между Западом и Востоком. Возможно, если бы в 90-е годы существовал нормальный диалог, если бы Восток и Запад признали друг друга как равные партнеры, многих проблем можно было бы избежать. Сегодня перед миром стоит угроза полной демонизации России. Мир должен видеть эту угрозу и как-то ей противостоять. Чтобы поддерживать серьезный диалог с Россией на равных, Европейский Союз должен быть сильной единой структурой. Сейчас же он больше напоминает коллаж из различных наций, которые говорят чаще всего от своего имени, а не от имени Евросоюза. Поэтому Россия часто и вынуждена поддерживать отношения с каждой страной отдельно, а не с целым блоком. Поэтому, прежде всего, я считаю, нам надо укреплять единую Европу. В этом и есть путь к решению проблемы с Россией.
Венгер Роланд, который учится на магистра русистики в Будапештском университете, также считает развитие партнерских отношений с Россией стратегически необходимым для Европы. Но политики, по его мнению, часто перегибают палку.
То, что Россия играет важную роль для европейских стран, можно увидеть на примере Венгрии. Российский вопрос по мановению волшебной палочки может изменить политическую ситуацию внутри страны. Сейчас мы видим, как традиционно дружественные России социалистические партии говорят о российской угрозе в Европе, как создают образ врага. А правые партии разворачиваются в сторону России. Она выступает уже как важный экономический партнер и даже как пример политического устройства. Печально то, что и та, и другая стороны искажают реальный образ России. Я не думаю, что Евросоюзу необходима праворадикальная фракция для поддержки российской политики. Европа так прочно связана с Россией экономически, что, несмотря на все санкции и антироссийские настроения, вынуждена строить с Москвой долгосрочные партнерские отношения.
Профессор Дюла Свак, руководитель Центра русистики Будапештского университета имени Лоренда Этвиша, организатора конференции, уверен, что народная дипломатия и научные связи – более верный путь к сближению с Россией, чем сговор европейских праворадикалов. Мария Лопатто, Радио Свобода, Будапешт.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге прошел финал третьего всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Это самый масштабный в России проект по популяризации чтения среди детей. Его главная задача – воспитать в подростках любовь к художественной литературе, рассказывает учредитель и координатор конкурса Марина Смирнова.
У этого конкурса принцип такой же, как вот у трейлеров, которые показывают в кинотеатре перед просмотром фильма. Зритель смотрит и отмечает для себя: я хотел бы вот это посмотреть, и вот на этот фильм я пойду. И здесь то же самое. Одни ребята читают, другие слушают и отмечают для себя: вот эту книжку я бы хотел прочитать. Чтобы они задумались, записали и отметили для себя Лизию Чарскую, еще каких-то авторов. В этом году меня очень радует то, что читают современные тексты. И у нас уже был в жюри Борис Минаев, потому что читали «Детство Лёвы», и Сергея Махотина, и Валерия Попова, и Марину Арамштам, Марину Дружинину. Читают современных детских писателей. И это интересно, когда Людмила Петрушевская нашла в интернете, что девочка победила с ее сказкой «Котенок Господу Бога» и говорит: «Ой, эта девочка приедет, я буду за нее болеть». С каждым годом разнообразие увеличивается и появляются новые и новые тексты. Я думаю, что они выбирают из предложенного. У них еще недостаточно прочитанных книг для того, чтобы выбрать что-то. То есть задача же конкурса, чтобы дети еще что-то почитали. И, конечно же, им должны предложить родители, библиотекари, учителя. Должна быть такая синергия, они должны вместе. В конечном итоге, я думаю, что все-таки отрывок выбирает ребенок. Ну, пусть он выберет одну из трех книжек, но если он прочитает эти три книжки конкурса, это же уже будет замечательно. Я в Москве была на финале конкурса, и я поняла, что я выбрала совершенно не тех детей, которые в результате победили. Одна девочка читала «Девочку с Васильевского острова», притом она москвичка, для нее это все, наверное, не очень родное, но она читала настолько проникновенно, что в зале люди плакали. И я не понимала, почему эта девочка не победила, потому что для меня она была абсолютной победительницей. И были какие-то очень смешные дети, когда зал хохотал. И дети читают тексты для очень разного возраста. То есть одни читают, например, дневник Фокса Мики, который они прочитали в 5 лет, а другие читают Булгакова. И вот такое вот разнообразие, это поражает. Отличаются в лучшую сторону провинциальные дети. Видимо, тем, что у них меньше проходит подобных проектов, они все воспринимают по-другому. Например, они приехали из Горно-Алтайска, нет там архитектуры, вдруг они попадают в Петербург, эти дети, и у них такие глаза, и они выходят на большую сцену. Те дети, которые приезжают из провинции, они более открытые, более доверчивые, они такие вот не избалованные, более трогательные.
Учредитель конкурса «Живая классика» Марина Смирнова. Теперь слушаем детей. Настя Ушакова из Еврейской автономной области читает фрагмент рассказа Валентины Асеевой «Бабка».
Бабка была тучная, широкая, с мягким певучим голосом.
Всю квартиру собой заполнила,
ворчал Борькин отец. А мать ему робко возражала. Старый человек, куда же ей деться?
Зажилась на свете,
кричал отец.
В инвалидном доме и место, вот где.
Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку, как на совершенно лишнего человека. Спала она на сундуке, всю ночь ворочалась сбоку на бок, а на утро встала раньше всех и гремела на кухне посудой. Затем подходила к дочке и зятю. Самовар поспел. Вставайте, выпейте горяченького на дорожку.
Саша Иванов из Якутии декламирует Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна».
Два Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет воспитывать меня. Но в доме у нее мне жилось неважно. Уж очень она донимала меня всяким порядком, величиями. Просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял и смылся. Надел опять свои старые лохмотья, залез в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуюсь вольному житью. Но Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. И примите меня тоже, если я вернусь в Деби, буду вести себя прилично. Ну, я и вернулся. Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами. Но на уме у нее ничего плохого не было. Потом она стала порой видеть насчет пересподней.
Катя Боярская из Тюменской области. Счастливая Надежда Тэффи.
Помню, мне 6 лет. Моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала. Догоняли друг друга. Визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом. Смотрим в окно. Сумерки весенние. Всегда тревожные и всегда печальные. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал совсем уже потемнел. И потемнел весь этот гулкий дом. Может быть, все уехали из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в огромной темной комнате. Сестра смотрит на меня, заплакать ей или нет. И вдруг я вспомнила свое сегодняшнее дневное впечатление. Лена! Лена! Я сегодня видела гонку. Лошади были белые и бежали скоро-скоро. Сам вагон был красный, народу в нем сидело много, так, что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте, и трубил в медный рожок. Рам-ра-ра!
Максим Вахмин читает фрагмент рассказа Елены Габовой «Не пускайте рыжую на озеро».
Светка Сергеева была рыжая. Волосы у нее грубые и толстые, словно яркая медная проволока. Лицо бледное, в крупных веснушках, тоже бледных. Светку мы не любили. Именно за то, что она рыжая. Ясное дело, рыжухой дразнили.
Очень любили мы походы. Каждый год ходили по несколько раз. Наше любимое место было славное озеро. Мы с Женькой в походах всегда рыбачили. А вечером на зорьке самый клёв.
А нам половить не удавалось. Из-за рыжухи, между прочим, из-за Светки Сергеевой.
Она с нами тоже в походы ездила. Ведь знала, что одноклассники её не любят.
А всё равно ездила.
Не прогонишь же.
Выгребет Светка на середину озера и начинает. Выть начинает. То есть и напел, конечно. Но мы это пением не называли.
Высокий голос рыжухи раздавался далеко, и клевать у нас переставало.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 мая работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была организатор конкурса юных чтецов «Живая классика» Марина Смирнова и его лауреаты-шестиклассники. Вот так обстояли дела во вторник, 27 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».